добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 19 марта 2024 года, и я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии, прошлое, настоящее и варианты будущего. Настоящее очень интересно, и варианты будущего, они сокращаются, на мой взгляд, сокращаются. Вот. С другой стороны, в общем, подтверждаются предположения, мои предположения, почему все это происходит. Вот. Ну и я думаю, что в сегодняшнем выпуске я попробую это еще раз продемонстрировать для слушателей программы «Русский взгляд». Зачитаю сразу вот некоторые вопросы, и дальше мы уже пойдем по темам, которые поднимаете вы, слушатели программы «Русский взгляд», потому что реально информации гигантское количество, пласты этой информации, надо разобраться, что там, в общем, правда, что там это просто какая-то лажа пустая. Ну вот. Ну да, начнем вот с информации Сергей Калуга. Вопрос. Если наше руководство ничего кардинально не будет делать, а только ждать, пока кто-то там рухнет, сколько продлится состояние покоя и безмятежности? Другие спикеры дают прогноз 2, от силы 3 месяца. Конец цитаты. Отличный вопрос, Сергей. Я лично считаю, что происходящее, оно требует понимания, что происходит. Знаете, как бы сказать, извините за тавтологию. Основная часть публики, она предполагает, что тут, в общем-то, Запад не хочет отдать Украину, борется, значит, за демократию там. Ну, все это лажа. Это никакого отношения не имеет к реальным вещам. Причина, то есть, да, они, в общем-то, де-факто они это делают, они там вообще поддерживают территорию 404 в войне с Россией. Но главный мотив, я много раз говорил об этом, еще раз повторю, главный мотив – предстоящий крах финансовой системы. Какие есть еще вот сигналы? Давайте вот рассмотрим вот это вот, то, о чем я говорю. Значит, в той же самой замечательной Турции инфляция то ли 50, то ли 60% в год. А Турция – это, в принципе, страна, которая должна была войти в ЕС. Она не вошла там по причине, что ЕС не захотела, так сказать, пустить Турцию, вот. Так вот, почему эта инфляция происходит? Потому что турецкая продукция, конкурентоспособность турецкой продукции к турецкой экономике снизилась. Снизилась конкурентоспособность, а в то же время затраты государства турецкого, они остались теми же самыми или повысились. Вот. В Европе ровно то же самое. Конкурентоспособность продукции снизилась. Эта продукция меньше нужна своим европейцам в мире. Ну, в первую очередь, там, в других странах. Вот. А затраты остались теми же самыми. Причем это продолжалась тенденция на последние там, лет 15. То есть продажи снижались, конкурентоспособность снижалась, а затраты на бюрократическую машину, они только увеличились, бюрократический аппарат. То есть к бюрократическим аппаратам стран Евросоюза добавился еще бюрократический аппарат ЕС, и плюс еще добавились новые вот эти вот, так сказать, замечательные страны Прибалтики, Восточной Европы, такие как Румыния, Болгария, значит, вот, Польша. Ну, вроде они как бы что-то делают, но тем не менее их продукция, она, на мой взгляд, она уступает по конкурентоспособности тому, что производится в Китае или в Восточной, так сказать, Юго-Восточной Азии, каких-то, так сказать, таких более южных странах, где более дешевая рабочая сила и нету различных, так сказать, социальных программ. То есть, то, что я говорю, оно как бы, так сказать, звучит не очень приятно для уха социалистов, так называемых, но это реальность. Это реальность, которая, так сказать, существует. В Китае там я говорил, что нет пенсии. Там, у пенсии есть только у государственных чиновников, а у населения нет пенсии. Может быть, они появились там какие-то там, в общем, пенсионные, какое-то копеечное обеспечение. Но, насколько я понимаю, пенсии там, 500 миллионов человек работает в селе, там 400. Ну. А, там существуют значительно более мягкие, ну, мягкие для бизнеса условия ведения бизнеса и взаимоотношения с работниками. Вот, значит, ну, зарплаты сейчас в Китае не такие низкие, как были раньше. Значит, там 600-700 долларов и больше. В общем, Китай – это богатая страна. Вот. Но, тем не менее, там, в общем-то, стимулируют серьезное отношение к труду. И в целом, в общем, в Китае строят, значит, уже достаточно давно общество рыночное, с рыночной экономикой. При том, что коммунистическая партия наверху рулит. И китайская продукция, поэтому она более конкурентна, она дешевле, чем там, то, что делается в Европе. Вот поэтому, в общем, производство там, в той же самой Европе автомобилей Mercedes с 2017 года упало в два раза, насколько мне известно. То же самое касается и других автомобилей. Дело в том, что эти автомобили, они не только в Европе продавались, они продавались в Соединенных Штатах Америки, там, в Азии, там, в различные страны, так сказать, поставлялись. В ту, ну, Россия, это тоже был рынок определенный, но в целом, в общем-то, это рынок такой, значит, был, ну, 5-10% от производства этих автомобилей. Ну, вот у Мерседеса, я читал эту цифру, что 5% автомобилей Мерседес продавали в России. То есть это рынок такой, в общем, достаточно серьезный, 5% это много. Вот. Но менее, допустим, серьезные, чем там Китай какой-нибудь, Бразилия, значит, вот, и там другие страны. Ну, с Бразилией я, так сказать, не готов там, так сказать, утверждать. Вот. Но, тем не менее, значит, менее серьезный был рынок. Вот. А теперь я в свое время говорил о том, что Китай фактически, так сказать, свалит Европу с пьедестала после того, как начнет производить автомобили. Автомобили это было... Это была фишка европейской промышленности. Эти Audi, Mercedes, Volkswagen, Citroёn, ну и так далее и тому подобное. На сегодняшний день, там, 10 лет назад, китайские автомобили, они значительно уступали европейским и японским маркам. На сегодняшний день мы видим, что завезли китайские машины. Я просто не говорю сейчас о тех машинах, которые там, в общем, и в Китае неизвестны. То есть люди начинают ругать китайские машины, там, вот они такие, сякие, плохие. Но они, эти машины, и в Китае, в общем, так сказать, марки эти неизвестны. А те, которые известны, хорошие, нормальные марки, эти машины, они, в общем, так сказать, превосходят европейские марки. Более того, там есть марки... Я не специалист в китайских автомобилях, но мне говорят, что там есть марки, которые не уступают по качеству своему, по надежности там, японским автомобилям. Плюс там еще куча всяких, так сказать, фич, парковка, там, которая есть уже в БАУ. Там, парковка, там, музыка хорошая, там, отделка кожи. И причем все это уже в базе. То есть если там где-то в Японии там, или там, в Европе, там, вы должны отдельно заказывать там, у Citroёn, там, у Volkswagen это все, и платить за это. То в китайском автомобиле все это в базе и стоит в полтора раза дешевле, чем европейский, а то и в два раза. В целом понятно, что, в общем-то, так сказать, китайский автопром вытесняет Европу со всех стран мира. И эта программа, это уже началось несколько лет назад. Но это так вот, к примеру. Соответственно, значит, европейцы залезли в деньги своих граждан, которые держали их на банковских счетах. И вся эта, так сказать, бюрократическая структура выгребла эти деньги, оставив там какие-то расписки, какие-то там, в общем-то, обязательства. Вот. И потратили эти деньги на свои хотелки. В первую очередь на громоздкий, значит, бюрократический аппарат. Сейчас наступает время, когда нужно рассчитываться. Почему, так сказать, Макрон, вот сейчас, значит, больше всего из европейских лидеров, ну, так называемых лидеров в кавычках, в общем, дергается этот Макрон. Вот. Потому что он представляет банковское семейство какое-то, вот, он работал в банке, видимо, он вхож в какие-то круги, и, в общем-то, его там посвятили в какие-то проблемы, и ему сказали, что если вот, значит, мы не спихнем это на кого-то, Не скажем, что кто-то вот виноват, или там война не случится. В этом случае, в общем-то, так сказать, население, держатели этих счетов будут разбираться, так сказать, с тобой, там, дорогой, там, Эммануэль Макрон, и, так сказать, с политической элитой Франции, Германии, там, Испании, Италии, ну и в первую очередь, так сказать, с французской политической элитой, которая находится у власти очень давно. Задача как-то отсрочить это любым путем, любой ценой. Ну и на кого-то указать, кто виноват. Ну, естественно, виноват должен быть кто-то другой. В первую очередь, значит, на эту роль уже избрана Россия. Еще, так сказать, она избиралась уже там в 2010-е годы, после, значит, там, этого Майдана там, на территории 404, уже там, так сказать, в этом направлении они работали. Но сейчас однозначно, в общем-то, избрана Россия. И что бы ни произошло, они будут показывать, ну, нет денег, инфляция. Потому что денег нет, они боятся инфляционную маховик запустить, потому что как только будет запущен инфляционный маховик, все, так сказать, это евро превратится в ничто. И доллар, естественно, начнется все, так сказать, с евро, вот, но где-то, так сказать, там в основе все равно будет доллар, он, в общем-то, так сказать, у него те же самые проблемы. Как только люди поймут, что эти доллары стремительно дешевеют, на эти доллары можно купить там меньше, там, так сказать, продукции, меньше там золота, они начнут эти доллары тратить. И начнется, вот, так сказать, раскрутка вот этого маховика, ралли, вот если кто-то там помнит, конец Советского Союза, 90-91 год, ралли вот это, и даже 92-й уже Советский Союз распался, ралли продолжалось до 98-го года, наверное. Понимаете? До 98-го года это ралли было. Обама тут прилетел в Лондон зачем-то. Значит, я думаю, что они спешно решают вопросы с тем, как они будут действовать, когда вот это ралли начнется. Потому что, он сказал, ралли да ралли, понятно. В Советском Союзе то, что было, это все понятно. Народ, в общем, ничего от советского государства хорошего не ждал. И, в общем, в целом полагался целиком и полностью на себя. Но то, что Обама прилетел, есть слухи в Лондон. Он прилетел, потому что он сообщил, в общем, так сказать, узкому кругу людей, но все это стало известно более широкому кругу, что в течение 2 месяцев или через 2 месяца что-то может случиться с Байденом. А что может случиться с Байденом? Ну, его нужно как бы вроде заменить. Я думаю, что как только, значит, они уберут этого Байдена, есть подозрение, что это, в общем, так сказать, не совсем этот Байден. Вот, значит, ну, они, видимо, захотят, предложат какого-то нового кандидата на выборы президента США. Ну, как вот предполагает тоже Трамп, вот за эти последние дни пришла информация, Трамп в каком-то интервью заявил, что в этой стране, ну, имеется в виду Америка, больше выборов не будет. Понимаете? Вот. Ну, и предполагается, что рухнут акции, рухнут рынки, ну, естественно, так сказать, и тот же самый там доллар, и вслед за долларом там евро, или начнется с евро, а закончится долларом, мы не знаем. Мы предполагаем, что выборов не будет. Об этом уже прямо и откровенно сказал президент Российской Федерации, так сказать, на заключительном этом своем интервью, выступлении перед публикой там, в воскресенье после, так сказать, российского, так сказать, раунда вот этих вот, так сказать, значит, действий. О том, что в Америке выборов нет. Впервые так откровенно, впервые за всю историю Российской Федерации, более того, еще, так сказать, и Советского Союза, наверное. Ну, там в газетах писали, что да, там вот как бы выборы без выборов, там в советских этих газете «Правда» писали. Но в Российской Федерации и в Советском Союзе вот так, чтобы первое лицо государства прямо и откровенно говорило о том, что в Америке выборов в 2020 году не было. Потому что это за выборы, где может человек голосовать без паспорта, без значит, по почте, там еще как-то, значит, и причем, значит, выборы должны были, должны пройти, заканчиваются в 11 вечера, или там в 9, кажется, в 9, а почта работает до 12. И за это время вы можете еще, так сказать, какие-то бюллетени отправить почтой, так сказать, вот. Столько, сколько нужно, сколько вам не хватает. В общем, так сказать, это уже не выборы. Мы все это видели, весь мир это видел. Заявление очень серьезное. Очень серьезное. Фактически это заявление от лица российского правящего, так сказать, даже, ну, не класса, от российской власти о том, что выборов в Соединенных Штатах нет. Ну и он тоже сказал, что, скорее всего, этих выборов в 2024 году не будет. И мы помним о том, что об этом говорил еще Владимир Вольфович Жириновский, предсказаниями которого наполнен интернет, что в 2024 году в Америке выборов не будет. Об этом говорил еще, так сказать, предсказатель, пророк американский Кейси, о том, что 44-й президент будет последний, и 45-й там пустая комната будет. Но тут оно как бы, понимаете, вроде вот еще в 2020 году, вот еще там 4 года назад, это казалось невероятным. Как это последние выборы, вот эти вот, так сказать, вот. Как это выборов не будет в 2024 году? А сейчас мы все это понимаем, что это может быть. То же самое Макрон заявил о том, что его заверили, его визави американские, о том, что Трамп не победит. О чем это говорит? О том, что они не собираются никакие выборы проводить, даже если они там какие-то манипуляции там разрешат делать, то они это все, так сказать, это все будет цирк. При том, что у Трампа там процентов 60 желающих за него проголосовать, его, в общем-то, не допустят. Вот, так сказать, и сбудется это предсказание Кейси о том, что 44-й президент последний. 45-й, это не совсем понятно, что тут за персонаж. Вот. В целом, мы видим вот эту вот, так сказать, ситуацию, которая созревает. Созревает она, в первую очередь, потому что деньги закончились. Например, мне прислали информацию о том, что 35 триллионов, которые должно американское государство, это только, так сказать, верхушка айсберга, что там должны. Там, в общем, в целом общая сумма долга. Там какие-то корпоративные такие, так сказать, облигации, какие-то займы, еще там какие-то, так сказать. В целом Америка должна около 90 триллионов долларов. То есть это чудовищная сумма. Это как минимум 4 американских ВВП. И это означает, что, в общем, так сказать, все. Все, тема закрылась. В Европе та же самая проблема. Эта проблема, она должна, так сказать, как-то разрешиться. Разрешиться она может только двумя способами. Либо они валят банки, вот, и говорят своим этим держателям средств в этих банках, что деньги уже потрачены, и банк потрачен государством. Вот. Ну, государство там что-то обещает, ну, в общем, понятно, что денег нет. Путь этот не очень хороший, потому что, так сказать, публика пойдет все равно, так сказать, выбивать свои деньги. Так сказать, другой путь – это включить механизм печатания денег, ну, вот, и, соответственно, так сказать, обесценить все вот эти вот валюты. Доллар, евро. Вот, скорее всего, будет вот именно вот этот путь, когда они там, значит, эти деньги вроде отдадут, а люди, понимая, что, так сказать, они обесцениваются, побегут что-то там покупать. Ну, в первую очередь, значит, кто-то вообще с 35 триллионов евро, которые там население Европы скопило на счетах в банках, это чудовищные деньги. Это колоссальные деньги. Это сумма, которую вот если там люди предъявят к платежу, то, естественно, так сказать, никакая Европа, никакая европейская экономика этого не выдержит. Значит, промышленная продукция в Европе, которую там эта Европа выпускает, ну, там 4 там, триллиона там, долларов там, или евро в год, там, ну, может, 5. Но в целом, я думаю, что еще меньше, там цены завышены, там оружие туда, там, сказать, вписали, все что угодно. Соответственно, цены будут стремительно расти. Начнется ралли, которое жители России и других постсоветских республик, они, в общем-то, все это видели и помнят. Вот. Ну, для производителя это будут очень хорошие, кстати, времена. Очень хорошие времена. Вот. Ну, единственное, там еще и золото, видимо, подорожает. Вот. Потому что, ну, все, что там производится, все, что реально нужно, все будет скуплено. И все, что можно реально хранить, это тоже важно. Важно, потому что колбасу вы, говорить, вареную не сможете, так сказать, хранить долго, даже в морозильнике там могут свет отключить. Вот. Поэтому нужно то, что, так сказать, можно реально хранить. Там три машины вам в семье не нужны. В свое время я просто знаю, что там люди в конце совка там покупали машины, еще что-то, потом эти машины там, в общем, гнили. Вот, то, что, ну, кто-то продал. Вот. Квартиры то же самое. В свое время в конце 2000-х годов ожидали тоже, в общем-то, сказать, финансовые потрясения, и поэтому, так сказать, вложились в недвижку, недвижимость. Вот. Огромные деньги, то есть такой пузырь был недвижимости, но в реальности потом выяснилось, что две квартиры там не нужны. Не нужны две квартиры, так сказать, на одну семью, излишне. Вот, и поэтому, так сказать, рынок недвижимости в той же самой Испании, там, ну, оно обвалился. В Испании там, в общем-то, целый там, ряд городов на побережье построили, а там нет покупателей, нет жителей, никого нет. Значит, и описывали, вот, я читал, описывали вот эти городишки из новых там, домов, там, многоэтажных, так сказать, одноэтажных, в которых никого нет, и, значит, такие мертвые города, пустые. Ничего нет, ни электричества, ни магазинов, ничего нет. Сейчас я не знаю как, но я думаю, что там ситуация до сих пор, там, сказать, имеет свои сложности. В целом, избежать этого, к сожалению, не удастся. Я сам, вот честно, я сам вот в это, мне не хочется в это верить. Но я понимаю, что это, так сказать, это случится, понимаете, вот. Россия тоже готовится к этому финансовому кризису. Я в прошлом выпуске говорил о том, что то, что пытаются вытащить у людей деньги, там под 16% годовых банки дают, значит, видимо, так сказать, навязчивая реклама в России идет, так сказать, по всем каналам. Несите деньги, так сказать. Вот. Я думаю, что тоже готовятся к этому краху. Вот. Но немножко задержались с вводом цифрового рубля. Очень, так сказать, такая ситуация, ну, ожидаемая. Вот, так сказать, настолько задержались, что министр финансов России Силуанов заявил, что до каких пор вы можете тянуть? То есть он заявил в адрес Центробанка и ответственных там людей, так сказать, когда будет цифровой рубль. То есть, ну, я об этом говорил, что они будут затягивать до последнего момента, потому что там, конечно, сидят, ну, предатели. Во всяком случае, не все, но какая-то часть в этом ЦБ, там явные предатели. Явные предатели. Ну и плюс к тому нужно понимать, что участие российского вот истеблишмента, там, который наверху, какие-то счета на Западе, они в целом картины не понимают, им, в принципе, никто не сообщает, потому что если то, что я говорю сейчас, начнут сообщать, так сказать, средства массовой информации, то финансовый кризис на Западе, в Европе разразится, даже в России, если это будут говорить по центральным каналам, то финансовый кризис разразится там, через неделю. Оно все равно, понимаете, значит, как эта губка, вот эта информация важная, жизненно важная для людей, она дойдет до европейцев, они, в общем, начнут активнее скупать там золото, еще что-то, и все, так сказать, лавина сойдет. Почему, так сказать, там запретили там наличные расчеты, наличные деньги, чтобы люди относили деньги в банках, вот, так сказать, и дальше, так сказать, почему эта война? Чтобы их запугать, вот, чтобы они держали эти деньги в банке, значит, и не стремились там, так сказать, потратить их там на там, машины, там, отдых, еще на что-то, так сказать, вот. Причем, значит, дело дошло до того, что в Австралии уже сообщают, что хотят вообще отказаться от наличных денег, то есть на самом деле взять на крючок всех. При том, что это не просто какие-то не цифровые деньги, они не хотят отказаться от наличных не в обмен на цифровые деньги, а в обмен на деньги, которые сейчас есть. То есть в реальности вы держите свои там средства не в Центробанке, а у банков. А банк это такая частная лавочка в той же самой, так сказать, Австралии, этих банков там, не знаю, в Австралии сколько там. Там штук 100, наверное, есть. Вот, значит, это, в общем-то, так сказать, деньги, которые находятся в распоряжении, так сказать, группы, так сказать, частных лиц. В целом, в общем, ситуация приближается к своему апофеозу. Вот. Отсюда, вот, значит, ну, там, сообщают, там, Макрон заявил о том, что вот они там выдвигают войска на территорию 404. Защищать Одессу и Николаев. Ну, да уже там они прошли, там те же самые французы там сообщают. Вот уже французские эти самые там, вот, иностранный легион уже прошел Румынию, уже Молдавию прошел и, так сказать, заходит на территорию 404. Ну, я так полагаю, что все-таки у них хватит ума не начинать Третью мировую войну, потому что заход на территорию бывшего Советского Союза, ну, исключая там Прибалтику. Прибалтику допустили эти товарищи кремлевские. На самом деле это означает, де-факто, означает заход на историческую территорию России, которая находится под влиянием России, это зона влияния России, и в эту зону влияния заходить нельзя. То есть та же самая территория 404, при том, что там какие-то там выборы, еще что там было, это все это ерунда. Это русская земля, это зона влияния России была, есть и будет. Пытаться оттяпать эту зону влияния у России означает войну. Понимаете? Это западная Россия. Кто бы что там ни говорил. Наличие там каких-то там, так сказать, партий, там каких-то там, там структур якобы управляющих, так сказать, вот, и денег, которые Запад дает, ну, оно не снимает этого факта. Это временное явление. Мы все это все понимаем. Все это достаточно очевидно. При том, что с точки зрения легитимности легислатура парламента на территории 404, она закончилась, если не ошибаюсь, в ноябре 23-го года. То есть в ноябре срок, на который избирали парламент, 4 года, закончился. Все. Те люди, которые приходят в эту раду и там что-то там голосуют, там заявляют, они вообще, так сказать, непонятно кого представляют. И что... Их избрали на 4 года, все, 4 года закончилось. Все, ребята. Значит, тот товарищ, который там изображает из себя, так сказать, президента этой страны, то же самое. Он выборы не назначил, там в Конституции нет там такого, чтобы там он продлевал там себе, так сказать, там, придумали они военное положение, еще что-то, так сказать. Его избирали на 5 лет. 5 лет заканчивается 20 мая. В общем, так сказать, выборов нет. Это уже то, что происходит сейчас, это узурпация власти. И вообще, так сказать, кто там избирал, как там избирал, это бабушка надвое сказала. Это историческая территория России. И кто бы что там ни говорил, кто бы ни придумал различные замечательные, хорошие, очень хорошие, замечательные названия, там, украинцы, там еще какие-то могут названия придумать. Вот. Оно не отменяет вот этого факта исторического. Это историческая территория России, населенная русскими людьми и людьми, живущими рядом с русским народом. Включая там поляков, евреев, татар, ну и, так сказать, кого-то, так сказать, вот. Значит, а слово, так сказать, украинец, это, конечно, так сказать, это географическое понятие, так же, как рязанец, там нет такой рязанской нации. Нету рязанской нации. И не будет никогда рязанской нации. Нету сибирской нации, значит, и не будет. И там поморской нации, так сказать, этноса такого не будет. Это географическое понятие. А вход, заход Франции на историческую территорию, территорию, которая де-юре, де-факто исторически была под влиянием, под контролем, так сказать, входила всегда в сферу влияния России, будет означать начало ядерной войны. И я так полагаю, даже в Молдавию, если они зайдут, это начало ядерной войны. И неважно, кто там их позовет. Вот совсем неважно. Это означает начало ядерной войны, к сожалению. К сожалению. Вот. Я так полагаю, что, в общем-то, так сказать, ума у них хватит не начинать эту войну. Но если, так сказать, ну, захотят начать, ну, что ж делать? Ну, что ж делать? Ну, не будет Европы, не будет Америки. Потому что, конечно, так сказать, одной Европой все, так сказать, дело не закончится. Ну, заодно посмотрим эффективность российского, так сказать, оружия. Вот, посмотрим. Ну, я надеюсь, что все-таки этого не будет. Значит, все это пугалки. Пугалки. Вот. И в первую очередь им нужно... На самом деле то, что произойдет, когда рухнет вот это евро, когда ралли начнется, ралли там цен, так сказать, вот, это будет означать конец истеблишмента французского, вот высшего истеблишмента, в который входит тоже Макрон, немецкого, испанского, итальянского, истеблишмента практически всех европейских стран. К сожалению. Потому что люди, которые, значит, поймут, что их деньги потратили, эти люди будут очень сильно, так сказать, недовольны. Ну и поэтому Запад в истерике, у них страх. Страх вот этого, так сказать, будущего, которое наступает неминуемо. Неминуемо наступает. Вот такие вот мои оценки. То есть кто-то там скажет, что вот они тут ядерную войну хотят. Ну, они зондируют почву. Значит, они, конечно, чувствуют определенную такую мягкость российского руководства, вот, так сказать, неуверенность в готовности, в общем-то, так сказать, пойти, так сказать, до конца. И поэтому они, вот, так сказать, такие заявления делают. А я лично считаю, что России, так сказать, нравится это или не нравится, придется пойти до конца. Так же, как вот в свое время, значит, есть, вот, знаете, почему это произошло? Потому что никто не ответил за ошибку ввода войск февраля 22 года. В чем ошибка? Объясняю. Они зашли, взяли с двух сторон замечательный город Киев. Они могли взять его. Мы сами видели, через два дня войска были, так сказать, взяли аэропорт Гостомель, этот город. С другой стороны, они подошли к Киеву, так сказать, они могли взять. Вместо того, чтобы заходить туда и брать под контроль всю вот эту территорию 404, они начали, так сказать, играть в переговоры и в договорники. Ну, естественно, так сказать, они до сих пор еще, так сказать, надеются на какие-то договора. Они думают, что там вот истеблишмент российский думает, что им деньги какие-то вернут. Деньги им вернуть не могут. Не могут, так сказать. Это развал финансовой системы. Они вот это отсекли, там, 1,5 триллиона, которые там россиянам должны. Уже хорошо, они вот прожили там, так сказать, какое-то время. Вот. Потом они ушли из Херсона, из-под Харькова. Вот. И мы видим, значит, после этого ухода разблокировали в 22-м году, разблокировали счета МИДа, Министерства иностранных дел России, и, видимо, какие-то счета господина Абрамовича. Потому что, ну, что-то там, какая-то информация проходила, она проходит. Сразу после ухода вот из-под Херсона, из-под Харькова, рассказы о том, что там Херсон они не могли защищать, или там Харьков, или отступили. Все это, в общем-то, сказать, детский сад. Это для там дедушек и бабушек. Вот, сказать. Все очевидно, что российская армия прекрасно могла, так сказать, защищать, взять замечательный город, так сказать, Киев, вот, и решить этот вопрос. Нет, товарищи, так сказать, они все тянут, там, кота за хвост, они думают, что о чем-то, так сказать, они договорятся. Ну, скорее всего, они сами-то понимают, что они ни о чем не договорятся, просто, так сказать, там, видимо, их визави, там, так сказать, на Западе говорят, ну, вы потяните время, скажите, давайте тут еще переговорим, давайте, так сказать, вот. И в это время накачивали вот эту армию этого государства Украины, так сказать, позволяли уничтожить огромное количество русских людей, так сказать, вот, потому что на территории 404, значит, первым, кого бросают в эти мясные штурмы, это люди этнически русские, русского происхождения, русскоговорящие. Ну, я думаю, что план такой циничный абсолютно, это план уничтожить как можно больше русских людей и вбить вот на этом основании кровную, вот эту, так сказать, кровную такой разрез между двумя частями русского народа. Ну, я думаю, что не должно это получиться, потому что в истории там, ну, есть, допустим, война там гражданская была фактически в Китае, во Вьетнаме, Северный Вьетнам, Южный Вьетнам, ну, в общем, так сказать, война там продолжалась там несколько десятков лет, но, тем не менее, объединили, так сказать, и все замечательно живут, вот эти вьетнамцы. Была и гражданская война, вот, значит, все это было, ну, я думаю, что оставлять вот эту территорию 404 на, там, да, на существование, на там, дальнейшее развитие, конечно, нельзя. Эта территория должна быть полностью под контролем России. Нравится кому-то или не нравится, так сказать, это вынужденная мера. Вот, об этом все говорят, все понимают. Ну, мне кажется, после вот этих вот выборных мероприятий в Российской Федерации, мне кажется, тут будут изменения в политическом руководстве, на высших эшелонах, потому что об этом вот буквально позавчера, там, значит, не вчера, вчера, или нет, наверное, все, все-таки позавчера, уже ночью, так сказать, после вот этих мероприятий, был вот вечер с Соловьем, и я там не смотрю это, но на самое начало, там, сказать, я там просто услышал, там один из выступающих сказал, что, вы знаете, самое интересное будет сейчас, и оно будет состоять в том, что мы после вот, вот этих мероприятий в ближайшее время перестанем видеть людей, которые раздражают все общество. Понимаете? То есть он как-то мягко очень сказал. Я так понял, что предполагается очень серьезная чистка кадров. То есть дело в том, что обязательств перед этими кадрами, в общем-то сказать, нет. То есть они были после там выборов 2018 года. Сейчас, я думаю, что обязательства, так сказать, вот, после, новые мероприятия, они, в общем-то, перед другими людьми. И, соответственно, будет чистка. Ну, я думаю, что в том числе и, так сказать, медийная вот эта тусовка, я думаю, что будет зачищена. Я так предполагаю, что должны быть убраны вот эти руководители каналов там. Ну, посмотрим. Посмотрим, так сказать, там. Ну, во всяком случае, Киркорова, возможно, мы перестанем видеть. Понимаете? Хотя я его тоже не вижу, я эти вещи не смотрю. Вот. Дело в том, что эти вот Киркоровы, всякая вот эта тусовка, она существует благодаря тому, что у них есть крыша какая-то. Какая-то крыша там в Кремле, так сказать, очень, очень серьезная, крепкая крыша. И поэтому они, так сказать, они транслируют тоже, так сказать, что мы здесь, мы, в общем, так сказать, влияем на настроение там, страны. Вот. Или там это Кристина Арбакайте, то есть она приезжает из Майами и, в общем, выступает, и ей, так сказать, мэрия Петербурга платит деньги. Потом она поехала в Кремле там где-то выступать, ее, значит, на сцену не выпустили, то есть, ну, ума хватило. Но, насколько я понял, там пишут, что деньги-то, скорее всего, ей заплатили. Заплатили из бюджета. То есть очень хорошо они устроились. Потому что если она поедет там выступать, я не знаю, там, в крупных городах, она никому не нужна. А из бюджета вот ей заплатили, она выступила. Значит, так же, как она, значит, и в Питере там выступила, из бюджета заплатили. Якобы там то ли на 23 февраля, то ли на 8 марта. Я думаю, что вот этим людям, которые 23 февраля отмечают, она совершенно неинтересна и не нужна. Ну, в целом, в России очень многое поменялось. Очень многое поменялось. Да, вот я хотел сказать, те вот люди, которые не реализовали задачу в феврале 22 года, а начали переговоры, они ни за что не ответили. Это такой очень важный момент. То есть можно было взять всю, как минимум, правобережную Украину, или левобережную Украину, и дальше, в общем-то, сказать, довести вопрос до, так сказать, до западной границы без всяких переговоров. В результате они остановили это наступление, не взяли эти города. И дальше, так сказать, втянули Россию вот это, так сказать, длительное военное противостояние. И хотели договор. Договор, так сказать, опубликовали они. Договор достаточно, так сказать, позорный. Достаточно позорный договор. Вот. Ну, какие-то, так сказать, люди хотели его протащить. Вот, значит, ну, дальше им там чем-то помахали, сказали, ну, давайте, ну, мы сейчас это, так сказать, подпишем, только уходите, все, так сказать. Они ушли, вместо того, чтобы взять Киев, а Киев можно было взять. Значит, и дальше, так сказать, мы знаем, да, значит, повесить флаги российские нужно было, зашли, все, так сказать, нужно было дело до конца доводить. Повесить нужно было российские флаги. Вы занимаете город Сумы, там, Полтаву, повесьте российские флаги, создайте администрацию. Масса выходцев оттуда живет в России, говорит, что они изгнанники, так сказать, и, в общем, так сказать, все вопросы можно было решить. А вот эти вот, так сказать, там, серединка на половинку, оно вот, так сказать, вылилось вот в эту, так сказать, сложную ситуацию, сложное вот это тяжелое противостояние. Вот. Поэтому Сергей из Калуги, вот я надеюсь, я разъяснил свое понимание. Опять же, я могу ошибаться. Все, что я говорю, это мои размышления. Вот, значит, никаких утверждений у меня с моей стороны нет. Так, Сергей, 1956. Из Белгородской области начали эвакуировать детей и жителей приграничных районов. Конец цитаты. Ну, это тоже следствие глубоких политических ошибок. Ну, мне так кажется. Кого, чего, я не знаю. Ну, надежда, что будет, вот здесь будем, так сказать, вот здесь играем, здесь не играем, здесь рыбу заворачивали, ну, из известного этого спича, вот, Райкина. Вот, значит, что там воюем только вот там, так сказать, вот Донецкой, Луганской, в Новороссии, а вот здесь, на границе, так сказать, с Белгородчиной, там не воюем. Это все, эти все подходы, они не имеют отношения к реальной жизни. Если вы начали эту кампанию, вы уже должны ее разворачивать так, как нужно. Без всяких этих самых оглядок, без всяких там, так сказать, договоров, там, договорников каких-то, так сказать, без всего. Обрубайте газ, обрубайте, так сказать, нефть, все обрубайте. Зачем вы продаете туда все? Вы доводите до конца все. Понимаете? В результате Россия 2 года уже, в общем-то, находится в сложной ситуации. Можно там, конечно, рассказывать о том, что растет экономика, все хорошо, но у меня есть ощущение, что с экономикой есть свои сложности. Свои сложности. Импортозамещение, вот выступал Сергей Иванов, бывший министр обороны, бывший, так сказать, глава администрации президента, так сказать, человек очень информированный, в общем-то, влиятельный. Он сказал, что с импортозамещением ничего не получилось. Ну, почему? Ну, почему не получилось? Ну, потому что решили опираться на бюрократический аппарат. Бесы, вот эти большевистские, так сказать, бегают, бегали вот в этой, в Думе, около Думы, что надо повысить налоги. Извините, ребята, налоги повышать в России нельзя. Они и так очень, так сказать, большие. Ну, там они там, те, кто получает там, там налоги. Какие налоги? Вы имеете, качаете из земли нефть, газ, лес, все природные ресурсы, золото, платину, все. Какие налоги? Какие налоги? Все войны начинались и поражения после налогов. Значит, я хочу напомнить, что в своей Российская империя, февральская революция случилась почему? Каких-то денег, видимо, там не хватало, чего-то решили, так сказать, уломали Николая II, что, так сказать, нужно с 500, кажется, крупнейших российских компаний, ну, тогда как бы тресты там были, ну, какие-то, так сказать, российских, так сказать, вот этих производителей, компаний, взять какой-то налог небольшой, в размере то ли 1-2% от их оборота. И это было принято было решение в ноябре 1916 года. В ноябре. Или в декабре. В декабре оно было озвучено. А в феврале случилась революция. Вы думаете, это случайность? А я думаю, что это совпадение совсем не случайно. Более того, я, так сказать, читал, читаю всякие, так сказать, мемуары, воспоминания. Там, значит, этим большевичкам давал денег один из мыльных королей американских, ну, который, так сказать, стал мыльным королем в Америке, но сам он выходец с той же самой территории 404, с Киевской губернии был. Он сказал, что вот я вам даю деньги, вы должны отменить все налоги. В Америке нет налогов. И в Америке он тоже там были какие-то там платежи, все, так сказать. Ну вот. Вот это главное, понимаете? Ребята, эти бесы, они опять хотят, так сказать, втолкнуть туда. Втолкнуть. Все события происходят в результате ограничений. Так же, как вот решили ограничить продажу водки. Михаил Сергеевич Горбачев решил, значит, что да, так сказать, страна в плохой ситуации, нужно бы там в 85-86 году, нужно бы, в общем, ограничить продажу водки, чтобы люди вместо того, чтобы пить водку, работали. То есть он не подумал, что нужно там товарами обеспечить там, рыночную экономику куда-то двинуть. Уже в Китае в полный рост был, в общем, в рынке. Нет, они решили зажать гайки. Вот. Ну, зажатие гаек, оно, так сказать, так сорвало все в стране. Так сорвало все в стране, что, в общем, так сказать, в 91-м году страны не стало. Ну, правда, там и были, так сказать, желающие еще, в общем-то, сказать, избавиться от этих всех союзных республик, которые там высасывали всю энергию. Но, тем не менее, запустил-то вот с этих ограничений. Водку перестал продавать. А я помню эти времена. Я помню эти времена, когда, так сказать, люди там... значит, проезжаешь там, так сказать, мимо там магазина, и там так, стоит толпа, какие-то крики, шум, там человек 200-300 у входа в какую-то, так сказать, этот, стекляшку там. Винно-водочный магазин. Да. Я думаю, что и здесь та же самая история. Та же самая история, значит, и беспилотники, и ФВП вот эти вот, значит, нужно делать и отдавать все это, так сказать, частникам. Я вот зачитывал там в прошлом выпуске, так сказать, позапрошлом, о том, как частники начали производить беспилотники, причем по цене, так сказать, 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей ФВП беспилотник достаточно эффективный. Ни копейки, он сообщает, этот частник, что ни копейки денег он от государства не получил. То есть его продукция участвует в этой войне. Это, в общем, собрали какие-то волонтеры. И с помощью этой продукции они воюют. При том, что у нас огромное, мощное государство с огромными природными ресурсами, так сказать, на Запад, ну, не на Запад, а, так сказать, за рубеж вывозится, так сказать, нефть, газ, все это. И содержится гигантский бюрократический аппарат, не столько он, в общем, численности, по численности гигантский, сколько он, в общем, так сказать, потребляет гигантские деньги. Ну и куча всяких социальных программ, так сказать, ну, как понятно, что по этим социальным программам получают деньги всякие, так сказать, то, так сказать, выходцы из Таджикистана, там семьи там получают подъемные. Зачем нам, так сказать, выходцы из Таджикистана, зачем их переселять? Зачем? Зачем? Страна, этнос существует только потому, что, в общем, так сказать, у него есть мотивация защищать территорию, с которой он кормится. А зачем вы везете кого-то сюда? Ну, вот эти вещи достаточно очевидны. Посмотрим, что будет. Посмотрим. Я очень осторожно ко всему отношусь. Вот. Я думаю, что, конечно, так сказать, процесс этот идет, который происходит, он идет... Значит, потому что, ну, есть какой-то высший замысел, вот, и Россия все равно, в общем, будет глобальным, одним из гегемонов, игроком. Понятно, что европейский, вот это, так сказать, европейского истеблишмента, так сказать, через какое-то время не будет, после того, как рухнет вся эта финансовая система, потому что деньги они потратили, будут другие люди. Другой вопрос, что... Не знаю, будет ли Россия, так сказать, они с утра до вечера рассказывают о том, что они возьмут деньги с России, какие-то репарации, так сказать, и об этом сообщают там программы новостей, штука, что вот, так сказать, вот эти деньги, которые заморожены там где-то у российские ЦЦ, вот которые там в Бельгии, там еще, так сказать, вот в Европе, что они пойдут на репарации. Какие репарации? Какие репарации? Понимаете? Какие репарации, так сказать, вот. Олимпиаду там не допустили Россию на Олимпиаду. Кого вы отправляете? А кто-то там 40 человек, оказывается, собирается на Олимпиаду ехать. 40? С какого хрена Россия будет оплачивать эти 40 человек, которые поедут на Олимпиаду? Ведь это унижение. Ну, я не знаю, может быть, я ошибаюсь. Может, это, так сказать, государство не будет оплачивать. Но я понимаю, что в России сложился огромный слой, колоссальный, так сказать, чудовищный слой людей, которые потребляют от государства, так сказать, широкими вот этими, так сказать, ложками, ковшами, там, они, может, не широкими, глубокими, так сказать, ложками, потребляют ресурсы, там, те же там всякие посольства. Сократите в эти посольства, в этих Германиях, Франции. Эти люди на самом деле, они, в общем, так сказать, я в свое время говорил, они, мне кажется, не заинтересованы, так сказать, в работе на Россию. Они, или в ОБСЕ там какое-то представительство. Россия состоит еще до сих пор, оказывается, в ОБСЕ. Куча каких-то международных организаций. Так и вот эти вот люди, которые посланы в эти организации, они там получают какие-то деньги. И я так понял, что ради того, чтобы получить деньги или поехать на какие-то там переговоры, они готовы Россию продать. Или вот сейчас вот выгнали из этого ЦЕРНа, Центра европейских ядерных исследований, выгоняют 500 человек. А почему эти 500 человек, в общем-то, работали последние там, 2 года? Почему их не отозвали в Россию? Зачем? Оказывается, Россия потратила на этот ЦЕРН 2 миллиарда евро. Опа, 2 миллиарда. Может, на 2 миллиарда нужно было, так сказать, отрасль экономики построить, чипы какие-нибудь делать там, понимаете, так сказать, вот, чтобы не закупать в Китае. Я уверен, что если бы дали, так сказать, толковым людям, они бы построили чипы. Физики какие-то. Какие физики? Какие физики? Нет физики никакой. Ни в Европе, ни в России, на самом деле, так сказать, ну, на мой взгляд. Все это, так сказать, хождение вокруг да около, так сказать, и растрата денег, которые добываются, так сказать, ну, из земли и народом тяжелым трудом. Я говорил, там 600 театров в России. Ну, может, они нужны, эти 600, но если театр нужен, пусть человек покупает билет и идет на это представление. Ну, я думаю, что, так сказать, есть там еще, что там сокращать, так сказать, вот, и что там, так сказать, переводить на рыночную основу. Так, Сергей, Симферополь. ЦБ есть филиал МВФ, который, в свою очередь, филиал ФРС. Там в ЦБ сидят просто исполнители внешних указаний. Все это согласно нашей Конституции. Конец цитаты. Ну, может быть, в Конституции что-то, так сказать, и кто-то там что-то написал, хотя я сомневаюсь очень сильно. Вот. Я думаю, что это какие-то договоренности, в которые играют эти люди, которые там в ЦБ решают вопросы. В России, так сказать, снизилась покупательная способность. Денег на производство нету. Никаких денег никто не дает. Кто там эти деньги получает? Рассказывают о том, что деньги получают, какие-то кредиты. Ничего нету. Люди, беспилотники для войны делают на свои какие-то средства. То есть они у государства ничего не получают абсолютно. Понимаете, так сказать, мне кажется, что вот я в свое время сказал, что жизнь заставит людей, которые управляют страной, в общем-то, так сказать, считаться с реальностью и расставаться с пятой колонной. Огромное количество людей, там пятая колонна или там еще какая-то, так сказать, потребители, которые ради там этих командировочных, об этом уже там, в общем-то, даже вот у Соловьева говорят, вы знаете, вот эти люди, которые, они ради командировочных, они готовы там, так сказать, там сидеть в этом ОБСЕ, так сказать, их там много, я насколько понял. Зачем? Зачем? В куче каких-то организаций, зачем? Зачем тратить деньги? Просто, так сказать, все, ребята, с завтрашнего дня вы отдыхаете. И все. Зачем их содержать? Зачем на это еще собирать какие-то налоги? Ну, тратьте на армию, так сказать, на беспилотники. Дайте людям, чтобы они создали экономику. Ну, я думаю, что жизнь заставит. Ну, мне так кажется. Вальтер Аваков, Москва. Владислав, здравия. Прошла информация о том, что король Великобритании Карл III умер. Потом Букингемский дворец сразу же опроверг эту новость, и было заявлено, что это грубый фейк. Мне представляется, что Карл все-таки скончался, но скажут об этом чуть позже, а сейчас могут показывать очередного двойника. Как вы считаете? Конец цитаты. Я считаю, что все это возможно. Они, в общем-то, в эти игры играют. Даже с королевой известно, там они скрывали чуть ли не месяц, а может даже больше, может даже год. Там слухи разные ходили. Что, чего, как там происходит, тайна за семью печатями. Ну, мне кажется, что он, в общем, какого-то большого влияния не имел. Он захотел что-то там поменять, но, мне кажется, ему не дали. Ему не дали. Вот. Ну, опять же, значит, возможно, на него все свалят. Тоже такой вариант может быть. Тоже такой вариант может быть. Вообще, как закончится эта война, вопрос о том, кто будет платить за разрушение. Он такой еще очень серьезный. Очень серьезный. Если Россия не добьется своих целей, то она будет платить. Де-факто народ России. Но я думаю, что, в общем-то, этого не будет. А если, так сказать, добьется своих целей, и это нужно сделать, тогда будут платить вот эти вот ребята. А я думаю, что так серьезные деньги. Об этом тоже нужно как-то, так сказать, говорить. Что там, о каких-то там переговорах, там, каких переговорах? Почему, так сказать, мы узнали, там вот эти переговоры в Стамбуле российской делегации были, там и такое условие единственное было, ни о каких репарациях говорить в адрес России, так сказать, нельзя. А почему в адрес России? А почему Россия не может попросить репараций? Не попросить, а потребовать? Почему? Я не очень понимаю. Вот, так сказать, может быть, население там Европы не должно платить, а вот, так сказать, верхушка должна, так сказать, видимо, как-то там рассчитаться. Ну, посмотрим. Посмотрим. Но мне кажется, об этом нужно говорить. Так. Влад, Флорида. В дни недавнего голосования жена посла РФ в Германии пришла в шарфе в цветах флага 404. Скорее всего, она не одна такая среди представителей дипломатии РФ за рубежом. Конец цитаты. Видите, как интересно. Я-то не знаю, не слежу. Жена посла Российской Федерации в Германии пришла в цветах вот этой вот замечательной, так сказать, Украины. Они хотят остаться в Германии. Зачем они нужны? Зачем оплачивать? Это их вообще дело. Это их дело, так сказать. Зачем оплачивать нахождение этих людей вот в этих, так сказать, посольствах? Оставить одного, я же говорил, что, так сказать, у меня очень такой подход простой, прагматичный. Поставить, найти какого-нибудь, так сказать, майора или подполковника, вот который, так сказать, ну, вылечился, подлечился, воевать не может, так сказать, ну, по причине там каких-то, так сказать, ранений. И отправить его послом в Германию. И отправить его, ну, хорошо, так сказать, там, велительные грамоты они не примут, могут немцы от него, так сказать, ну, не примут, не... А один он достаточно будет, он, так сказать, такого, который готов будет сражаться до последнего. И такого же его в Германию, во Францию, во все эти страны. Кстати, вот Рябков, он такой, мне кажется, такой, вот. Я думаю, надеюсь, что, в общем, так сказать, у него там будут какие-то возможности. Ну, значит, в карьерном росте. То есть он такой достаточно жесткий там, парень. Но опять же, здесь не нужны, так сказать, карьерные дипломаты. В Турцию можно карьерного дипломата с турками говорить, а в Германию, в Францию, в Великобританию нужны попроще люди. Нужны патриоты. И в США тоже. Нужны патриоты. А этих отозвать, скорее всего, 2/3 из них там никуда не уедет, они останутся там. Вот это, в общем, на мой взгляд. Я могу ошибаться. Ну, какая-то часть там предатели. Какая-то часть. Мне так кажется. Павел, добрый вечер, Владислав. Директор СВР Нарышкин заявил, что Франция все-таки готовит военных для отправки на 404. Как считаете, придется ли России продемонстрировать свои возможности в случае негативного развития событий или Кремля не стерпят? Конец цитат. Не знаю. Знаете, все, что угодно можно ожидать от товарищей из Кремля. Они говорят, что да, у нас политика очень открытая такая, все правильно, мы все делаем очень так четко, так сказать, все, так сказать. Вот. Но в реальности их решения, они такие мягковаты. Ну, вот я сказал, что, так сказать, решение пойти на переговоры, решение, так сказать, причем через 3 дня после, так сказать, подхода к Киеву, так сказать, все эти целый ряд решений, они говорят, что есть какие-то башни, какие-то силы в России, которые принимают решения или влияют на принятие решений. Эти решения, они в конечном счете приводят к провалам. Знаете, самое важное, с утра до вечера рассказывают о победах, но на самом деле почему-то не любят говорить о провалах. А провалы, в общем-то, так сказать, были. Опять же, я надеюсь, что после вот этих мероприятий с выборами президента России что-то, может быть, поменяется. Хотя, опять же, так сказать, не знаю. Не знаю. Мы не знаем, кто как влияет. Что там, кто принимает решение. Посмотрим. Посмотрим. Но пока вот эти Киркоровы тут и арбакайты получают, так сказать, там ресурсы, ну, у меня есть определенные сомнения в перспективности. Значит, так сказать, надежда. Вот так. Ну, опять же, я уверен, что рано или поздно Россия займет это место. Но как быстро это будет? А иногда, вот, знаете, в свое время, так сказать, было ощущение, что где-то, так сказать, около кремлевские товарищи делали иногда вещи прям на зло народу. Ну, вот это, 21-й год, встреча с Байденом. Помните, да, так сказать, летом? А потом начали закручивать гайки с этим, так сказать, замечательным этим, так сказать, волшебным этим вирусом. Начался такой жесткий карантин, значит, я просто помню, там людей не допускали в России. В России, так сказать, не допускали, значит, там, в торговые центры. Нужно было обязательно показать наличие вот этих, так сказать, того, что он там прошел локализацию. Вот. Киркорова, его показывают просто назло людям. Его население ненавидит, насколько я понял. Я безразличен к нему. Но он вызывает у людей, в общем, раздражение очень серьезно. Нет, его показывают, так сказать. Это же такой маркер. Еще масса, так сказать, персонажей вот такого же, значит, уровня. Почему, так сказать, почему платили деньги всем этим Чулпанам Хаматовым, всем этим русофобам, которые сбежали и начали, так сказать, поливать грязью Россию? Почему им платили деньги? Кто им платил? Где эти люди? Почему эти люди не наказаны? Вот это такой тоже важный вопрос. Почему эти люди не наказаны? Мы же видим, что да, вот сейчас патриоты есть. Хорошо, патриоты есть. Почему не наказаны люди, с подачи которых содержали вот этих людей? Почему Мединский не рассказывает, кто ему там какие указания давал, значит, вести переговоры? Там он говорит, ну, мне сказали, я делаю. Ну, есть какие-то, так сказать, вопросы. Опять же, я говорю это, я отношусь к происходящему, так сказать, достаточно спокойно. Спокойно. Вот. Но я вот по вопросу, вот первый вопрос был Сергей из Калуги, я чувствую, что у населения есть уже, так сказать, определенное раздражение. И купить его спокойствие населения там какими-то подачками социальными, это бессмысленное занятие. Мы же помним, значит, начали эту мобилизацию. Вот. Хотели бесплатно людей туда отправить на смерть. Но, слава богу, сообразили, что бесплатно уже не получится. Уже не будет такого. Уже не будет. Это вот та сторона, так сказать, на территории 404, вот, так сказать, вот там они могут резвиться. Вот, так сказать. Но я думаю, что, опять же, ответ они тоже должны как бы понести, как бы ответственность. Вот. Но если, как они собираются у тех спросить, если здесь они никого, в общем-то, сказать, не привлекли к ответственности, мы так и не знаем, кто это, так сказать, там, придумал, что это было, почему это было, почему они решили, что там, в общем-то, так сказать, на замечательной территории 404 с ними там договорятся. С чего они решили? Понимаете? Почему они, так сказать, так нереально не оценили ситуацию в финансовом этом мире? Почему, так сказать, люди, которые должны отвечать за вот этот, так сказать, цифровой рубль, почему они не запустили цифровой рубль еще в 23-м году, год назад? Почему экономика, в общем, стоит? Почему нет? Я не вижу российских автомобилей. 2 года прошло. Не вижу. Не вижу. Да, они там собрали какие-то москвичи, насколько мне там известно. Ну, какие-то из китайских частей, так сказать. Вот. Но движения нет. Движения нет. Это не очень хорошо. Причем это то, что я говорю, это мнение, мне кажется, у населения. Население же, в общем-то, видит это. Сергей, 1956. В Германии количество внезапных смертей среди молодых людей увеличилось в 10 раз с 2021 года. Это информация из данных медицинских страховых компаний о 72 миллионах застрахованных лиц. Конец цитаты. Ну, я думаю, что вы все понимаете, что произошло и почему. Вот. Я так полагаю, что, в общем, процесс этот был запущен. Вот. Кстати, в России за это пока... Я тут смотрю вот всякие каналы, просто так иногда просматриваю. Значит, ну, есть там достаточно патриотичные, так сказать, каналы, которые говорят, а когда призовут к ответственности людей, которые устроили здесь вот эту вот, так сказать, вот эту вот укализацию в России. Это важный момент. Это важный. Нужно до конца, в общем, разбираться с происходящим. До конца. А не так, что, так сказать, сейчас мы вот у этих отнимем и вот раздадим, так сказать. Нет, нет, так оно не прокатит. Так оно не прокатит уже, так сказать. Слишком, так сказать, сложная, так сказать, ситуация. Вот. Для Запада тоже. Если они проигрывают, они, в общем, теряют все. Поэтому рассчитывать на то, что они о чем-то договорятся с товарищами из Кремля, бессмысленно. Потому что для них любые договоренности – это проигрыш и поражение. Для вот этих Макронов, Шольцев. Ну, Шольц, это понятно, там просто подставная фигура. А вот для тех, кто за ними стоит, для них это проигрыш. Если они не получают доступ к российским ресурсам, реальный доступ, не такой, который, ну да, мы вам продадим там нефть. Они теряют поражение. Потому что терпят поражение. Потому что их местное население, в общем, начнет их жестко спрашивать. Ну, тут есть вот информация про Израиль, про тоже, так сказать, из-за этой самоукализации, так сказать, вот, значит, то, что они предупреждают ученые, израильские ученые, вот. Ну, вопросов, информации много. Я так полагаю, что то, что сейчас происходит, и то, что мы видим, и настроение населения. То есть мы видим определенную усталость. недовольство населения и России, и на Западе там тоже, в общем-то, недовольны. Поэтому все должно, в общем-то, сказать, как-то переходить в фазу решения вопросов. Ну, единственная, так сказать, приятная новость будет для всех, то, что, так сказать, будет для производителей хорошее время. Хорошее время будет для производителей. Как только начнется ралли, значит, люди достанут свои, так сказать, эти деньги из загашников, понимая, что эти деньги, так сказать, скоро превратятся в ничто, начнут активно покупать. Ну, не факт, правда, что, в общем-то, им там активно будут продавать. Тоже большой вопрос. Что будет желание там за какие-то фантики что-то продавать. Это такой очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Ну, надеемся, что, так сказать, слушатели программы «Русский взгляд» будут готовы ко всему. Значит, опять же, еще раз подчеркну. Я сам не хочу в это верить, что это, так сказать, произойдет. Даже не, ну, мне кажется, что такого не может быть. Но, с другой стороны, мы понимаем, что все идет в этом направлении действия. Там, Макронов, Шольцев, в Америке, там, в Европах, там, в общем-то, так сказать, вот это действие связано с тем, что финансовый крах, он назревает. Значит, все решения, они объясняются, которые там происходят, они объясняются именно этим. Ну, надеюсь, что все будет хорошо, особенно для тех, кто в России. Вот. Важно, чтобы у вас было хорошее настроение и здоровье. Здоровье. На этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.